Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья. С вами вновь передача «Витраж», ведущая Мария Романова. И сегодня вас ждет новое интересное путешествие в мир искусства. Но, наверное, вы уже привыкли, что в основном мы говорим о разных художниках и сюжетах из истории искусства. А сегодня совсем другая передача. Сегодня мы будем говорить о современной, на мой взгляд, совершенно потрясающей художнице. Ее зовут Елена Черкасова, и расскажет нам о ней наш гость Егор Агафонов, издатель. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы тоже приготовили для вас иллюстративный материал. Вы увидите тоже работы. Ну и как тот, кто читал анонс, вы, наверное, помните, что мы задали такой вопрос немножко риторически, можно ли кистью и красками проповедовать Евангелие. Ну, уже стали люди отвечать в комментариях, что, конечно, можно, что вот икона уже 20 веков существует. Ну, понятно, но это, скорее всего, направление, в котором мы предлагаем вам поразмышлять. И, собственно, об этом все творчество нашей героини. И я буду очень рада, если вы будете писать, как вообще в вашей душе отзывается то, что вы увидите, насколько для вас это вас как-то обращает к Евангелию, открывает какие-то его новые грани, насколько вам это близко или не близко. То есть опять, как всегда, приглашаю вас к диалогу. Вот, у нас не лекция, у нас диалог. Егор, пожалуйста, вам слово. Наверное, надо начать с пару слов вообще художницы рассказать. Это наша современница. Вот, и то, что она не в эфире, это просто потому, что она вот, чисто человек творчества, она не любит словом, она вот именно говорит кистью и красками.
Да, Лена Черкасова — это наша современница. И, наверное, может быть, когда мы говорим слова «современный христианский художник», имея в виду, прежде всего, конечно, наших соотечественников, имея в виду Россию, наверное, она первая, кто приходит нам на память, приходит нам на ум. Она рисует достаточно давно, более четверти века насчитывает ее художественный стаж. Сама она москвичка, происходит из московской интеллигентной семьи. И как многие из людей поколения 60-х, 70-х годов рождения пережила достаточно бурную андеграундную молодость, пробовала и учиться рисованию, она училась в художественном училище.
А я читала, что она была таким бунтарем против искусства соцреализма, не хотела принимать его.
Да, конечно, как многие в то время, она видела именно в авангарде и в отрицании такого реалистического, плоского реалистического искусства какое-то новое слово и новый выход. Но, тем не менее, это достаточно быстро привело к определенному внутреннему кризису, выход из которого Елена нашла в церкви. И как многие люди, которые только начинают свое воцерковление, первое время ей казалось, что она обязана оставить занятия искусством, что это есть что-то мешающее, что-то несовместимое с христианской церковной жизнью. Вот. Но достаточно быстро оказалось, что есть возможность говорить о Евангелии, о Христе, о своей вере другим языком, языком, с которым она уже была знакома, языком живописи, языком кисти. Вот сначала какие-то первые робкие попытки, может быть, в середине 90-х, но к концу 90-х годов у нее уже начал складываться свой собственный очень характерный стиль, и самое главное, у нее сложилось понимание того, что действительно она может и, наверное, должна выражать свою веру не только какими-то своими словами, своими действиями, своей церковной жизнью, но и прежде всего своим творчеством. Что творчество – это есть путь, есть возможность говорить о самом сокровенном своей жизни, о самом сокровенном, то, что больше ее самой во много раз. Вот. И действительно, с конца 90-х годов перед нами уже достаточно сформировавшийся, достаточно сложившийся художник на протяжении фактически четверти века. Мы видим ее постоянную, очень активную художественную деятельность. У нее достаточно много выставок. Были выставки не только в Москве и в разных городах России, но были выставки и за рубежом. В частности, два года назад большой цикл ее картин проехал по нескольким итальянским городам. И, конечно, ее творчество невозможно обойти, невозможно его не иметь в виду, когда говорить, в принципе, о христианском искусстве сегодня. Наверное, это действительно человек, имя, которое сразу приходит нам на ум, когда мы говорим о современном российском христианском творчестве.
Игорь, давайте сделаем небольшую паузу. Я напомню нашим слушателям, которые зрителям, которые, наверное, уже сейчас все подключились, что вы слушаете передачу «Витраж». И сегодня она посвящена творчеству художницы Елены Черкасовой, нашей современницы. В гостях у нас издатель Игорь Агафонов. И я еще должна сказать, что наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. И я хочу сердечно поблагодарить всех, кто нам помогает. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылочку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете нас поддержать. А сейчас возвращаемся к теме нашей передачи. Егор, может быть, уже картинки начнем показывать, да, чтобы рассказ был негласным. Как вы считаете?
Да, давайте попробуем. Давайте попробуем.
А я пока вы запускаете все, я поделюсь тоже. Я открыла в Фейсбуке страничку художницы и прочитала там совершенно потрясающую фразу в описании. Там она пишет: «Я пишу картины, таким образом, приближая себе любимое». Вот. И действительно, когда смотришь на ее картины, то ты чувствуешь, что это полностью ее мир. Она настолько любит этот мир, вот, библейский мир, библейских героев, мир Царства Небесного, вот, что просто эта фраза, она вот действительно удивительно точная. Да? Вот творчество человек приближает к себе то, о чем он размышляет, что он любит. Как там у нас с картинками получается?
Ну, мне кажется, что здесь вы должны включить в настройках эту возможность. Посмотрите, пожалуйста.
Ну да, попросим тогда наших звукорежиссеров включить настройку, да?
Да.
Вы пока тогда, может быть, еще что-то расскажите, а я пока выясню, да.
Самое интересное, конечно, это поговорить о художественном языке ее работ. Этот язык, с одной стороны, поражает своей простотой, с другой стороны, эта простота кажущаяся и довольно обманчивая, потому что это язык очень насыщенный, плотный и очень много отсылок к разным эпохам искусства в себя вобравший. Даже самый поверхностный взгляд на ее работы, конечно, заставляет нас вспомнить о самом начале иконы. Это своеобразная иконопись до того, как сформировался иконописный канон. И сейчас, как мы знаем, есть художественные традиции церковные, иконописные, которые, может быть, законсервировались на каких-то своих ранних стадиях и не развивались в том направлении магистральном, в котором пошло развитие византийской, позже древнерусской иконы, такие традиции, как, прежде всего, эфиопские и коптские иконы, да, которые фактически на протяжении тысячелетия остаются неизменными по своему художественному языку. Конечно, когда мы видим работы Елены, очень быстро возникают вот такие ассоциации с первым языком первых иконописных работ еще до формирования канона как такового. Несомненно, книжная миниатюра. Книжные миниатюры разных эпох и разных стилей, рукописное иллюминирование, то есть иллюстрирование книг, прежде всего, разумеется, Священного Писания, которыми на протяжении более чем тысячелетия переписчики сопровождали свои книги. Конечно, это тоже отзывается и очень ярко, очень ясно видно в ее работах, особенно в графической, в графических. И, наконец, современное нам так называемое наивное искусство. Искусство 20 века, когда такие художники, как, ну, к примеру, там, Нико Перасманишвили или французский художник Анри Руссо, стали рисовать так, как будто они открывают живопись заново, как будто у них за плечами не стоит 2000-летняя традиция классического искусства, как будто они являются детьми, только-только взявшими кисточку в руки. Вот этот очень свежий, наивный, очень простой, доверчивый взгляд на окружающую действительность, это как раз является одной из очень характерных черт для работ Елены. И, конечно, очень подкупающей. Тем не менее, вот на этом все не заканчивается. Все не заканчивается такой простотой. Картины Елены очень насыщены различными смысловыми пластами. Конечно, фактически все они так или иначе ориентированы на писание и церковные предания. У нее очень много картин, не только иллюстрирующих те или иные события Ветхого или Нового Завета, но и картин, посвященных церковной жизни как таковой, святым и тем, кого по замечательному выражению Елены мы называем в широком смысле небесными гражданами, да?
Да, Игорь, знаете, поскольку какие-то просто технические проблемы сейчас пытаются решить, но я знаю, что у вас есть календари, может быть, вы покажете картинки из календарей хотя бы? Физически они у вас есть, календари с ее картинками?
Да, да, да.
Можно просто показать сейчас несколько картинок.
Да, хорошо, пока, значит, операторы здесь решают проблемы, как демонстрировать экран. Да, можно сказать вот о чем, что небольшое издательство Art Vision уже несколько лет как издает календари, ежегодные календари с работами Елены Черкасовой. Эти календари традиционно называются по имени одной из ее работ «Небесные граждане». Вот здесь у меня сейчас с собой несколько. Вот это свежий календарь на следующий год, на 2020.
Вот рождественский сюжет прекрасный, я вижу, да.
Да, это здесь на самом деле совмещение сюжета. Это Сретение, да, старец Симеон.
А, я не увидела, да, это действительно
Сретение. Симеон берет из рук Марии младенца Христа. Вот. И несколько календарей прошлых лет.
Небесные граждане. А, вот это очень интересная, кстати, картина.
Да, здесь мы видим ангела.
Символы
евангелистов.
А, Игорь, знаете, я хочу спросить наших слушателей, подержите эту картиночку еще немножечко.
Да.
Друзья, вот смотрите, здесь изображены символы евангелистов. Ангел, лев, вол и, ну, орел такой. Немножко не похож на орла, но все равно вот он с ним был. А вы знаете, с каким евангелистом какой символ связан? Вот кто знает, напишите нам в комментариях. Вот смотрите, лев, ангел, вол и орел. И каждый символ соотносится с одним евангелистом. Но вот какой кому принадлежит, это вопрос. Вот такая загадка вам. Вот. Ну все, можно убрать. Я думаю, все посмотрели хорошо на картинку.
Вот гостеприимство Авраамова,
да, Авраам,
явление Ветхозаветной Троицы, так называемой, да?
Да, с тремя ангелами. Вот, Егор, скажите, пожалуйста, вот эта особенность есть у картин, что все герои без уст, да, без рта изображены.
Да.
Это, наверное, не просто так, это какой-то символ глубокий. Вот как вы его читаете?
Вы знаете, ну, сам автор не очень любит рассуждать о каких-то своих художественных принципах и художественных приемах. Елена не из тех художников, которые стремятся как-то публично истолковать или объяснить какие-то свои художественные приемы. Поэтому, наверное, нам здесь приходится пытаться самим вчитаться, вслушаться, всмотреться в ее картины и что-то понять. Да, она, это традиционная ее манера, как правило, все изображаемые на ее картинах персонажи и люди, и ангелы, они не имеют рта, не имеют уст. Вот. Может быть, с одной стороны, здесь есть какая-то отсылка внутренняя такому термину, такому понятию восточной духовности, как исихазм, священное безмолвие, да, то есть это опыт молитвенной практики, когда в молчании разума, в молчании чувств, в молчании сердца рождается самое сокровенное, самое глубинное обращение к Богу, которое проистекает из этого молчания, из этого ограничения на слово. Я думаю, что, конечно, так или иначе здесь эта тема такого священного молчания обязательно как-то Леной вспоминалась и учитывалась. А кроме того, мне кажется, здесь обязательно нужно иметь в виду интересное очень сопряжение вот этих молчаливых ликов на ее картинах с изобилием текста, изобилием слова, которое мы тоже, как правило, видим на ее работах. Это еще очень интересное свойство ее художественной манеры, то, что очень часто, можно сказать, почти всегда, ее картины снабжены большим количеством так декоративно выписанных слов. Как правило, это цитаты из Священного Писания, которые связывают нас с сюжетом этой картины. Иногда это фрагменты каких-то богослужебных текстов. И получается так, что они как будто разговаривают со зрителем, эти тексты, вместо вот этих молчащих ликов. Что сами молчащие лики накладывают молчание сами на себя, но разговаривают с нами языком Писания. Как правило, цитаты из Писания, еще раз повторюсь, они присутствуют практически на каждой из ее работ.
Егора, давайте вот что-нибудь еще посмотрим из календарей, потому что все-таки художница, ну, раз у нас такая
неплохая. Смотрите, я смотрю, что у нас уже доступна демонстрация экрана, нам уже это сделали. Давайте тогда попробуем. Мы сейчас попробуем начать. Скажите, пожалуйста,
Получилось ли? Символ евангелиста. Кстати, вот
как
Андрей...
Как раз та картина, которую мы сейчас видели на обложке одного из календарей. Да,
да, подождите, не убирайте ее. Андрей ответил, что орел — это евангелист Иоанн. Но остальные, друзья, кто-нибудь знает? Да, правильно, Андрей, вы молодец. Подумайте, вот даже песня есть такая, одна известная, где про эти символы как раз тоже поется. Но давайте посмотрим еще. Вот очень интересно сочетание, вы сказали, изображение и текста. Посмотрим, что там дальше, и посмотрим, как увидим мы этот текст или нет. Вот.
Да, конечно, мы сейчас обязательно встретим, мы обязательно будем тоже об этом говорить. Да. Вот, тоже один очень характерный прием, который мы часто встречаем в иконописи, когда на одной иконе, как мы прекрасно знаем, классический рождественский сюжет, сопрягаются несколько отдельных сюжетов, несколько евангельских событий собираются вместе внутри одной композиции. Этот прием, к которому тоже Лена очень часто прибегает в своих работах, вот здесь мы тоже видим на этой замечательной такой рождественской картине, которая вся композиционно собрана вокруг Девы Марии с младенцем Христом, вокруг нее развивается какой-то прямо комплекс сюжетов, да? Вот, начиная от бегство в Египет и кончая входом Христа в Иерусалим. Вы видите в правом углу Христос на ослике, да, во время входа в Иерусалим. Вот. Несомненно, это тоже определенная отсылка к иконографической традиции, которая достаточно свободно внутри одного сюжета иконописного собирает разные события, хронологически, иногда отстоящие друг от друга на достаточно большое время.
Но на самом деле ведь в этом приеме, мне кажется, огромный смысл заложен, потому что в вечности нет времени. Да? И это, можно сказать, вот как бы все происходит одновременно.
Ну, конечно.
На иконах так тоже, в общем-то, это оттуда она заимствует, конечно, прием этот.
Конечно, конечно. И кроме того, мы естественно, видим, что картины Елены, они, как правило, не реалистичны, а символичны. То есть они не нацелены на то, чтобы донести до нас какую-то реальность, такую земную реальность происходящего. Да? Они нацелены прежде всего на то, чтобы с помощью такого языка символов передать духовный смысл. Духовный смысл события.
Но
и для этого можно как раз сопрягать разные детали, разные сюжеты, разные моменты хронологические, для того, чтобы все вместе, это вот как пазл, выстраивалось к тому, чтобы передать определенную весть, определенное сообщение. Да? То есть картины Елены в каком-то смысле являются вестниками.
Но при этом символизме все-таки герои очень какие-то живые, теплые, простые. И мне кажется, вот эта ее, ну, вот эта наивность ее такая, манера, наивность, она очень приближает к нам евангельских героев. Ну, ко мне вот, например, приближает, я как зритель говорю.
Конечно, в этом тепле, в этом свете, который мы, несомненно, чувствуем, глядя на ее картины, мы чувствуем какое-то, может быть, забытое нами ощущение радости и небоязни от встречи с Богом. Как один из искусствоведов, рассуждая о картинах Елены Черкасовой, сказал такую замечательную фразу, что мы возвращаемся к ощущениям Адама, который не боится и не прячется от Бога, но с радостью и верой выбегает на зов «Адам, где ты?». Вот это ощущение возвращенного рая, возвращенной радости еще до грехопадения, да, утраченной в своей чистоте, невинности и первозданности. Вот это ощущение возврата к такой первозданности – это очень важный момент, очень важный элемент в духовном содержании Лениных картин. Надо сказать, что среди сюжетов, к которым она обращается, есть сюжеты, к которым она возвращается вновь и вновь. Есть для нее особенно дорогие, на которые существует несколько вариаций, которым она считает нужным и необходимым для себя вернуться не один раз.
А на самом деле это созвучно, можно я прерву вас? Созвучно да-да. Очень тому, как человек, когда читает Библию, он же снова читает, и каждый раз ему что-то новое открывается. Наверное, так.
Конечно, кто-то отзывается по-новому. Да, он хочет к какому-то затронувшему его месту вернуться снова и снова для того, чтобы, может быть, проговаривая вслух, для того, чтобы, встречаясь заново с этим текстом, с этим событием, каждый раз его посмотреть на него немножко по-другому, что-то новое в нем открыть.
Ну, да.
В этом смысле такие возвраты вот к таким сквозным и важным для нее сюжетам, вот. Они, конечно, для нас тоже очень важны, потому что мы можем видеть, ну, какие-то, может быть, узловые точки, там, да, к которым она вновь и вновь возвращается в своих размышлениях. И вот такой знаковой темой, знаковым сюжетом является для нее сюжет, который она назвала «Адам и Ева снова в раю».
Ну, мы сейчас его, наверное, не увидим, да?
Мы его увидим несколько позже, мы увидим
мы
один из графических вариантов.
Да. Поговорим о нем тогда, когда его увидим, а сейчас посмотрим еще дальше.
Хорошо, давайте пока посмотрим дальше, да. Вот это и очень такая ясная и декоративная, такая строгая, простая по композиции работа трех отроков пищи Вавилонской. Как мы видим, здесь троих отроков и ангела, который находится рядом с ними. Здесь и композиционно, визуально работа становится просто стремится к какому-то знаку, да, то есть она упрощается визуально до крайности. Вот, это очень простые, ясные такие ритмические, повторяющиеся геометрические формы. Ну, такое очень простое, ясное, прямое сообщение. Мы с этими персонажами встречаемся глаза в глаза. Вот эти четыре взгляда, от которых никуда не убежать. Каждый из них смотрит непосредственно на нас. И, может быть, какой-то немой вопрос задает и нам тоже, обращаясь к нам самим. Где мы? Где, да. где мы бы были в такой, в похожей ситуации? Стали бы мы вместе с ними или рядом с ними, да, окажись мы в подобной ситуации?
Потрясающие глаза у всех героев.
То есть все лишнее в данном случае из этой живописи убраны. Какие-то дополнительные сюжеты, дополнительные декорации. Мы видим просто упрощение до крайней степени символизма, знаковости. Вот. То есть мы видим просто, можно сказать, очищенное от любых деталей такое ясное и прямое сообщение, такой прямой вопрос, который обращен к каждому из нас, к каждому
да,
зрителю.
Который друзья, видит. Ну вот видите, прямой вопрос. Очень интересно, вот вы видите сейчас уже некоторые картины, чувствуете вы вот какую-то связь, да? Чувствуете вот этот вопрос обращенный? Я, например, очень чувствую. Мне, знаете, с чем еще возникает сравнение? Я когда-то видела в музее в Барселоне каталонские фрески, ну, тоже раннехристианские такие. И там совершенно потрясающие эти иконописцы, они писали апостолов, там, библейских героев со своих современников фактически, да? Вот, и это создавало такой, ну, они тоже немножко такие примитивные, немножко такие смешные, даже иногда немножко, ну, мультяшные, но не прям мультяшные, но что-то есть такое в этом. И это создает такую удивительную близость. Тебе кажется, что действительно и ты в этих событиях как-то участвуешь, да, вот, и тебе задается этот вопрос. Вот. Так что, друзья, пишите, как вам нравится, не нравится, что вы чувствуете, вот, глядя на такую живопись. Очень интересно узнать.
Одно из свойств как раз картин Елены в том, что она как художник очень открыт к зрителю и очень доверчив по отношению к нему. Она не боится зрителя, она не боится выглядеть смешно, она не боится выглядеть наивно, она не боится выглядеть неумело. Вот этих условностей и каких-то страхов совершенно мы не чувствуем в ее живописи. И мы не чувствуем никакого специфически какого-то авторского размышления. Она как автор как будто стремится уйти в сторону. Здесь никакой нет рефлексии, какое-то исследование своих там собственных мнений, восприятий, интерпретаций сюжета. Она словно стремится самыми простыми, самыми ясными, какими-то очень наивными средствами поставить нас непосредственно перед событием, о котором она рассказывает. Сама при этом очень так деликатно и скромно отходя в сторону.
Угу. Я еще прокомментирую, здесь вот пытается тоже дальше слушатели ответить, какому евангелисту какой символ принадлежит. Вот, Андрей, немножко вы запутались. Вот смотрите, ну спасибо, что вы отвечаете, это важно, что вы отвечаете, но ангел — это не Лука, ангел — это Матфей. Лев — это Марк. А... Так, и кого мы забыли? Иоанн — орел, Лука, а Лука — телец. Вот, Лука — телец, лев — Марк, ангел — Матфей. Вот, ну спасибо вам огромное за ваше участие в передаче. Так, а у нас следующий сюжет. А ты опять отроки в огненной пищи, да?
Да, здесь уже совмещаются сюжеты из книги пророка Даниила, несколько сюжетов одновременно. Опять мы видим здесь этот прием. Даниил во львином рву, как мы видим. Обратите внимание, здесь тоже один из характерных примеров того, какие, как правило, очень ясные, простые и чистые цвета в ее картинах. То есть цветовая гамма, она, как правило, несложная, не состоит из каких-то изысканных переходов цвета, а, как правило, цвета достаточно ясные и простые, в чем-то, может быть, действительно нас отсылающие к таким наивным детским рисункам, да? Вот эти львы, каждый из которых раскрашен там, да, в свой собственный цвет. Мы видим, что здесь они сопряжены еще со страстями. Львов здесь всего семь, и, соответственно, по числу, традиционному числу христианской аскетики, числу главных страстей, да, с которыми приходится человеку в своей духовной жизни бороться.
А вот. Как связаны и, эти каждый... сюжеты? Эти львы, они как бы что, это как истуканы, да, вот которым отказались поклониться отроки?
Я не могу понять. Нет, но это сюжет из книги пророка Даниила, когда он был брошен в лев, в рог со львами.
Я поняла, ага.
То есть эти львы... Отрок Даниил в львином рву. Но в данном случае здесь львы, это еще помимо, так сказать, отсылки к непосредственно к тексту Писания, это еще и символы страстей.
Понятно.
Здесь, они, да, здесь мы как раз вот видим тот иллюстрацию того приема, о котором мы говорили, что достаточно большой фрагмент библейского текста мы видим, значит, на этой картине, и вот слева над тремя отроками, и вот такие замечательные подписи у всех львов. То есть каждый из лев, он, как вы видите, подписан. Лев гнев, лев тщеславия, лев чревоугодия и так далее. Вот. То есть каждый из них становится символом одной из тяжких страстей человеческих.
Давайте дальше вперед, а то не успеем все посмотреть.
Да. Вот. Это картина Воскресения Христова. Опять же, мы возвращаемся к тому, что внутри одного сюжета мы видим совмещение разных этапов события, да, разных хронологических сюжетов. Здесь Христос с Марией Магдалиной в саду, и жены мироносицы, которые приходят ко гробу, и их ангел встречает с благой вестью о воскресении. Вот здесь вот эти два события, которые происходят, в данном случае на картине они как фактически параллельны. Там, да? Вот они вместе нам рассказывают об этой благой вести, об этом Евангелии воскресения.
Так, и какой следующий сюжет у нас? Песнь песней.
Угу. Да, тоже излюбленная тема Лениных работ – это картины и на сюжет из «Песни песней». Для нее это символ такой настоящей, подлинной райской радости. Как мы видим, очень часто на таких картинах ее персонажи фактически от избытка радости пускаются в пляс, как мы помним, да, как пророк Давид, который от радости скакал перед ковчегом. Вот, вот это ощущение переполняющего счастья, переполняющего такого первозданного райского блаженства, оно очень часто вот находит свое выражение в таких танцующих, сияющих от радости позах персонажей Елены.
Вообще очень много радости в ее картинах. Я так чувствую, что это очень какой-то радостный взгляд у нее.
Конечно, это, можно сказать, такая фундаментальная основа духовного облика ее картин. Конечно, это очень евангельская основа. Как мы помним, Евангелие — это прежде всего благая весть, там, да, в прямом смысле слова, если мы прочтем это слово. Вот. И точно так же как бы духовное содержание, духовное послание Лениных картин — это в первую очередь вот именно такая благая, радостная весть. Вот так, точно такую же удивительную радость мы чувствуем и при вот этой картине, тоже для Лены очень важный и повторяющийся несколько раз сюжет «Спасение твари», где мы видим такое, может быть, ее пророческое предчувствие о том, что после окончания нашего земного существования, после конца этого мира, восстановлению в Царстве Божьем будут подлежать не только души праведных и жизни спасенных Христом людей, но и вся тварь Божия, то есть и животные, и иные создания Божии также смогут найти для себя место в этом сияющем, радостном небесном царстве.
Удивительно, как ласково Иисус, да, вот этих овечек или кто это, козлики обнимает, прям чувствуешь его
любовь. Да, да, здесь вся тварь, здесь телес на первом месте, дальше лошадь, там дальше, по-моему, овечка там за ней. Вот. И как ангелы радостно встречают у них за спинами, да, вы видите ангелы со своими крыльями.
Ангелы, вот, мне кажется, не очень радостные, а вот как он тепло обнимает, я это чувствую, да. Хорошо, давайте следующую картину.
Да, здесь вот у нас как раз вот эта обложка календаря нашего небесных граждан, на котором как раз иконографический сюжет Сретения. Так, еще один вариант Рождества. Вот, да, как мы видим, здесь несколько сюжетов вписаны прямо отдельными, отдельными такими композициями, ограниченными такими квадратами там, да. Вот опять же, вариант этого мы видели несколько иллюстраций назад. Мы тоже смотрели на картину Рождества, которая была похожа по сюжету, но оформлена немножко в другом цвете, в другом настроении. Тоже пример того, как, значит, к одному и тому же сюжету художник обращается не один раз, каждый раз заново его переосмысляя и заново встречая своих персонажей.
Да, пишут слушатели нам, что очень классная картина Рождества, понравилась.
Это знаменитая евангельская притча о 10 девах. Вот такой яркий, праздничный и очень декоративный, такой орнаментальный сюжет Благовещения. Здесь действительно вы видите в манере написание всех деталей, деревьев, земли, ангельских крыльев, облака, Святого Духа в виде голубя. Мы видим такую замечательную орнаментику, которая, несомненно, показывает нам еще одну очень глубокую связь Лениного творчества с народным творчеством, с какими-то орнаментальными традициями и русскими, и византийскими, там, европейскими, в частности. Здесь вот как раз эта картина очень ярко нам это демонстрирует. Она очень орнаментальна, очень декоративна по своему характеру.
Угу. Воскресенье.
Да, и опять демонстрирует нам то, о чем мы говорили. С одной стороны, это снова возвращение к тому же сюжету, и опять же мы видим здесь совмещение двух событий, да, явление Христа Марии в саду и жены мироносицы, которые встречают у дверей гроба ангелов.
Вот здесь ангелы очень экспрессивные, они прям руки подняли, да, кверху рассказывают.
Вот тоже очень замечательный евангельский сюжет. Значит, когда к Христу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, и он отпускает ее со словами «иди и больше не греши», да, и замечательный фрагмент о том, что Христос, когда к нему привели эту женщину, что-то писал на песке. Вот здесь мы видим как раз, именно изображается именно этот момент. С другой стороны, совмещаются уже как бы события чуть-чуть более поздние. Вот справа внизу вы видите, как уходят прочь из пространства картины те, кто привели эту женщину, да, те, которые услышали от Христа грозные слова, что пусть те из вас, кто без греха, пусть те первые бросят в нее камень, и ни один таковой не нашелся, и все они постепенно разошлись. Вот здесь мы видим, что уже эти люди уходят, они как бы покидают вот это пространство картины. Тоже совмещается здесь как бы несколько разных этапов одного и того же действия, сюжета.
А один, я смотрю, вот он повернулся и как-то заинтересовался тем, что Иисус пишет на земле. Это интересно, да? Не все просто так уходят, а одного как-то коснулась эта ситуация. Давайте немножечко побыстрее посмотрим, потому что у нас 10 минут остается, чтобы дойти
до графических. Всего 10 минут. Да, но тоже очень часто в ее работе иконографический сюжет Иона в чреве Титовом очень яркий, праздничный, радостный. Здесь, так сказать, все кругом не беспросветная тьма, а наоборот какое-то сияющее и ясное пространство встречи и общения с Богом.
Угу. Удивительно, действительно ярко.
Вот эта работа очень замечательна по своей такой строгой графической композиции. Она посвящена Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима. Обратите внимание тоже, насколько важную роль занимает текст в этой работе, занимает слово. Мы видим, как оно звучит вот этими цитатами, оно звучит вот этим словом Божьим, словом церковного предания, которое все мы можем пытаться вчитаться, прочитать и, может быть, озвучить своим собственным голосом, своими собственными устами. Таким образом, картина как будто разговаривает с нами нашим собственным голосом. Да?
С одной стороны, разговаривает, а с другой стороны, удивительное чувство тишины какое-то от этих картин. Это, не знаю, то ли потому, что люди такие все погруженные в себя.
Да, но из какого-то пространства внутренней тишины они, несомненно, создаются. Вот, замечательный сюжет. Вот мы смотрим притча о добром пастыре, там, да, который из-за одной овцы готов оставить все свое стадо и посвятить свое время и все свои силы ее спасению. Мы видим, как вот ласково, как бережно Христос держит здесь пастырь, который, конечно, символизирует Христа в данном случае, держит на руках одну овечку и строго смотрит на волка, который, как мы видим, в печали находится рядом. Он понимает, что здесь ему, к сожалению, уже ничем не удастся здесь поживиться.
И видно еще, какие овцы беспомощные и бестолковые, да? Вот насколько они зависят от любви и защиты пастыря.
Да, и как они все трогательно кучкуются вокруг него. Да, вот еще один сюжет Рождества.
Рождество, да, здесь тоже так трогательно младенец тянется ручками.
Да, ясли, ослик, телец, вот, который рядом. Все основные, вот, как бы, характерные участники этого события, иконографического сюжета, здесь выстроены в такую очень ясную, такую строгую и музыкальную, можно сказать, композицию.
Да, музыкально. Но вот Рождество тоже очень частый и важный сюжет.
Конечно, конечно. К Рождеству она постоянно обращается. Это мы видим сюжет об обетовании Божьем после потопа, о том, что никогда более потоп не посетит землю, и радуга стала знаменем, стала знаком этого обетования. Мы здесь видим замечательный сюжет, как Бог-Отец вместе с Богом-Сыном, со Христом, вместе они находятся, вот как бы заключены в это пространство радуги, в это пространство обещания человеческому роду. И замечательные детали сюжета. Это звери, да, которые рядом здесь мы видим внизу, и маленький слон, и львенок, там, да, и какие-то кони, которые пасутся. Вот опять же, это атмосфера утраченного и вновь обретенного рая. Вот. Очень такая ясная, композиционно простая, знаковая работа, притча о бесплодной смоковнице.
Царь Соломон.
Да. Один из очень частых элементов, таких деталей картин Елены, это свитки. Свитки, которые держат в руках персонажи. Опять же, это способ донесения до нас какой-то вести евангельского слова. Мы видим эту деталь очень часто на ее работах, часто ее персонажи, и София, премудрость Божия, и какие-то ветхозаветные персонажи, и царь Давид, они держат свитки в руках, которые, конечно, символизируют в первую очередь это слово Божие, в первую очередь это символ Священного Писания и слово Божие.
Большой улов.
Да. Да, это естественно, мы видим, что здесь это отсылка к евангельскому сюжету, когда апостолы, по слову Христову, вытянули сети с огромным количеством рыбы там, да.
И когда он им сказал, что по слову моему закиньте сеть.
Да.
Такие апостолы очень какие-то простые, тоже близкие к нам. Так, это ветхозаветный сюжет.
Да, в Сататворе реки было, сейчас мы смотрим уже...
Подойти до графики, да.
Да, сейчас обязательно бы хотелось немножко еще посмотреть графики, поэтому сейчас мы несколько картин пропустим побыстрее. Надо сказать, что Елена, помимо того, что замечательный живописец, совершенно исключительный график, и в частности книжный график. Ее работа очень органична и ярко, и ясно смотрится в пространстве книжных страниц. Вот, и... Вот опять иллюстрации из «Песни-песни», да. Вот сейчас мы как раз несколько посмотрим иллюстрации из ее календаря на этот год «Небесные граждане», который графический, да. Вот, это обложка календаря, как мы прекрасно видим, это образ Тайной Вечери. Рождество Христово. В графике насыщенность текстом становится еще более ясной, еще более видной и более зримый, как правило.
И что удивительно, несмотря на то, что это графика, не исчезают вот эмоции, да, вот эта теплота. Вот это искусство действительно высокое.
Конечно, оно здесь находит другое выражение, когда цвета нет, но все это теплота и такая как бы уютность картины, она передается очень мягкими, плавными линиями, этими замечательными руками. Посмотрите, обратите внимание просто на нескольких картинах, на нескольких сюжетах, да, вот такие замечательные, ласковые, округлые, теплые руки там, да, у персонажей. Благовещение. Вот, совершенно замечательное воскрешение Лазаря Христом. Мы видим, как здесь Лазарь выходит из тени смертной, из пространства тьмы, из пространства гроба, обвитые пеленами, которые в то же время представляют из себя свиток с письменами. И на нем написано начало псалма, огромного 118-го псалма, «Блажение непорочные в путь». Вот он возвращается из этого пространства, из своего смертного пути, из смертной тени, вызванной Словом Христова, обмотанной вот этими текстом, 118-го псалма, если можно так выразиться. И как радостно встречают его близкие. Посмотрите, какие восторженные протянутые руки встречают эту победу над смертью.
Выразительная вообще у нее.
Да, чрезвычайно выразительная пластика. Чрезвычайно выразительная пластика этих рук.
Ну, я думаю, что это последняя картинка. У нас остается минутка. И да. Я напомню, что это картинка из календаря на 21-й год. Вот, кстати, о чем мы говорили,
Адам и Ева. Адам и Ева снова в раю, вот это в графическом сюжете. Пусть, может быть, она останется последним на наших экранах. Вот. А всех тех, кто заинтересовался творчеством Елены, мы призываем поискать в Фейсбуке страничку, которая так и называется «Небесные граждане» и другие работы Елены Черкасовой. Там вы всегда сможете увидеть не только много ее картин, но и узнать, как можно приобрести календари и графический, и живописный на следующий 21-й год с ее работами. Будем рады всем вам в этом благом деле помочь, оказать содействие.
Да, Егор, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ.
Спасибо вот. Вам.
Вот. У нас в гостях был сегодня Егор Агафонов, и передача была посвящена творчеству художницы Елены Черкасовой. Ну, на этом мы, к сожалению, с вами прощаемся, хотя еще много осталось картин.
Но будем надеяться, что мы ответили на вопрос, можно ли говорить о Евангелии в живописи и красках. Мы можем сказать, что да, это образ и пример того, как своими словами можно говорить о вечных темах в современном искусстве.
Спасибо огромное, на этом прощаемся. Спасибо всем, кто отзывался, писал комментарии. До свидания, до следующей пятницы.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.